Суббота, 1 апреля, у микрофона Никита Василенко, это YouTube-канал «Дилетант», и, как всегда, на своем месте программа «Книжное казино. История». Сегодня у нас в гостях историк литературы, кандидат философских наук Кирилл Зубков. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, только я, извините, филологических наук.
Кандидат. Филологических, да, простите. Оговорочка. Но сегодня вот 1 апреля, никому не верю. Вот как должно было что-то случиться в этот день. И да, уже не верится, что наступил апрель. И повод для нашей встречи с Кириллом стала его книга, которая выходит в издательстве «Новое литературное обозрение». Она уже доступна по предзаказу на сайте издательства. Книга называется «Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века». Но прежде чем мы перейдем к самому предмету обсуждения книги, Кирилл, согласны ли вы с утверждением, что право на свободу слова – это не просто базовое право человека, а инструмент защиты других его прав? Здесь у нас, к сожалению, на самом интересном месте связь, как всегда, начала подводить нас. Но мы не отчаиваемся и надеемся, что Кирилл сейчас к нам вернется. А я попытаюсь обосновать, почему я задал такой вопрос про то, что свобода слова – это не просто базовое право, а инструмент для защиты других каких-то наших прав, потому что во многом то, что мы сейчас наблюдаем, это именно то, почему, как говорится, это утверждение верно, потому что когда мы потеряли вот это базовое право свободы слова, а мы его действительно потеряли, и все началось, как мне кажется, еще с захвата НТВ государственными структурами, сейчас появилась полная монополия на установление какого-то контроля над информационными потоками со стороны государства. И в этом плане мы лишились именно того предохранителя, который сохранял нас от тирании, потому что возможность говорить какие-то вещи свободно, указывать на ошибки своего государства, потому что именно даже не государство, а государственного аппарата, скажем так, потому что государственный аппарат – это всего лишь наемные менеджеры, которые должны обслуживать интересы граждан. Вот эта возможность указывать на ошибки государственного аппарата – это была как раз одна из тех историй, которая помогала нам вот как-то от тирании защищаться. И вот, на мой взгляд, именно поэтому свобода слова – это не просто базовое право, а инструмент для защиты наших остальных прав. Но вот мне интересно узнать мнение Кирилла Зубкова как человека, который занимается историей цензуры. И сегодня, если нам все-таки позволит связь, мы отправимся в XIX век и поговорим с Кириллом о том, как при разных царях, начиная с Александра I, заканчивая... Ну да уж, Николай II был коронован как раз на царствование, помазан в конце XIX века. Вот получается, от Александра I до Николая II, как работали институты цензуры. А книга, которая выходит в издательстве «Новое литературное обозрение. Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века», подробно раскрывает разные механизмы. И самое интересное, это все происходит на конкретных примерах. В примерах двух писателей, литераторов, Ивана Гончарова, и, как вы помните, Обломов, его главное, ну, для меня главное произведение, и драматург Александр Островский, ну, тут список его широк, особенно как драматурга, который писал пьесы для театральных постановок. Вот на основе двух этих историй в основном строится повествование, исследование в этой книге, потому что для меня это было большое открытие, что Иван Гончаров... Он был не просто писателем, литературным критиком. Иван Гончаров, он в какой-то момент стал служить в цензурном ведомстве. И здесь у нас это просто целая сюжетная линия, которая проследуется сквозь всю книгу. И для меня это было большое открытие по поводу Ивана Гончарова. Но вот я снова вижу Кирилла Зубкова в нашем эфире. Кирилл, проверка связи.
Извините, пожалуйста, какая-то у меня проблема со связью. Да, но вот я снова здесь.
Ну, если что, мы можем погасить с вашей стороны картинку, и чтобы хотя бы звуком вы с нами присутствовали, потому что я уже подлил масло в огонь и сделал некоторые, пролил некоторый свет на те открытия, которые я сделал, прочитав вашу книгу, особенно что касается Ивана Гончарова. Для меня это было, конечно, открытием, что автор Обломова, помимо всего прочего, был чиновником цензурного ведомства. Вот об этом мы тоже отдельно поговорим. Но все-таки я хотел повторить свой первый вопрос. А согласны ли вы с утверждением, что право на свободу слова — это не просто базовое право человека, а инструмент защиты других его прав?
Да, спасибо. Да, ну вот то, что вы сказали, это классическая либеральная трактовка свободы слова, из которой вытекает тоже классическая либеральная трактовка цензуры как главного врага в любых прав человека, не только свободы слова, но и всех остальных прав. Трактовка очень влиятельная, и, наверное, самая влиятельная, хотя, в принципе, не единственная. Да, существует версия, что, наоборот, право на свободу слова приводит приводит к ограничению всех остальных прав, потому что, собственно, из него и вытекает эффективность цензурного ведомства. И, собственно, благодаря именно из-за свободы слова цензура и появляется. Но это, в общем, сложная проблема.
Ну вот мы, надеюсь, хоть как-то прольем свет на вот этот феномен прав и свобод, связанных именно со свободой слова. Но, возвращаясь к вашей книге «Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века», там изучается феномен цензуры, когда для подданных империи права и свободы были тем, что, по сути, дозволял им государь. Но все-таки, каким образом в периоды разных царствований определялись границы дозволенного, какие институты проводили волю государя в плане цензурирования?
Да, спасибо. Ну, тут, понимаете, главная проблема состоит в том, что вот когда мы говорим «цензура», мы сразу себе представляем, что цензура – это исключительно результат влияния государства, да, и что цензура – это вот орудие, с помощью которого государство ограничивает свободу, да, мы это так себе представляем. Но вообще-то исторически это далеко не всегда так. Во-первых, цензура – это далеко не всегда что-то связанное с государством, да. Ну, вот, скажем, например, Кодекс Хейса, который в США в середине 20 века ограничивал, что можно было показывать в кино, да, он не был государством, никакое государство его не поддерживало. Но, тем не менее, это было очевидным образом часть цензуры, да, не государственная в основном. Но это совершенно не мешает ей быть цензурой. Это первое. Второе, что меня, собственно, больше всего как раз интересовало, это что на самом деле цензура, она всегда находится в той или иной степени на границе. Да? То есть, грубо говоря, чтобы, допустим, заниматься литературой, обсуждать какие-то литературные произведения, цензор всегда должен более-менее влезать в специфику сугубо внутрилитературную, да? Которую нельзя ограничить вот исключительно государственными указами. Ну, например, в Российской империи существовало правило, согласно которому очень известных писателей нужно было цензуровать менее строго. Да? Вот очень известный, чем не очень известный. Но что такое очень известный писатель? Кто отделяет очень известного писателя от не очень известного? Да? Вот. Очевидно, это уже дело литературное. Да? Государство не может решить, кто известный писатель, а кто неизвестный. Вот. Или может, но ограничен. Или, скажем, например, цензура должна была запрещать безнравственные произведения. Но опять-таки, что считается бездравственным? Это вопрос какой-то общественной конвенции, которая тоже не целиком зависит от государства. Да? То есть, таким образом, цензура — это как бы вот то, что существует на границе между государством и обществом. И всегда, и никогда она не может быть чисто государственной. Да? Никогда она не может полностью подчиниться государственному контролю. Просто по самой своей природе.
Просто по своей природе. Но, опять же, как я понимаю из вашего рассказа, мы не можем утверждать, что вот та цензура, которая существовала в Российской империи в XIX веке, она, по сути, не была уникальным феноменом Российской империи, каким-то российским явлением. И в разных странах, даже несмотря на декларирование прав и свобод, цензурные ведомства существовали и активно проводили свою какую-то политику.
Да, это довольно сложный вопрос. То есть, грубо говоря, да, то есть, грубо говоря, рассмотрение цензурных ведомств в сопоставительном контексте. Понятно, что...
Кирилл, простите, я вас немножко прерву. А можете погасить камеру? Мы останемся только звуком с вами, чтобы лучше был сигнал.
Культура исключенный от
мира. Вот, как говорил коллега по эху Москвы Анатолий Ермолин, самая слабая часть разведки – это связь. Кирилл, мы вас сейчас, к сожалению, не очень слышим, и если есть возможность, погасите, пожалуйста, картинку, и мы продолжим тогда в режиме беседы звуком, только звуком. Я напомню, что у нас сейчас на связи Кирилл Зубков, автор книги «Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века». Это издательство «Новое литературное обозрение», и книга доступна для предзаказа. Ну вот, как мне кажется, сама природа хочет, чтобы вы не слушали этот эфир, а наоборот, сразу пошли делать предзаказ этой книги, потому что действительно феномен российской цензуры XIX века, он был многогранен, и не всегда цензура действовала, как говорится, на зло писателю, но и в чем-то способствовала творчеству. Но об этом мы тоже поговорим, потому что цензура, по сути, в XIX веке, она была составляющей творческого процесса. Изначально многие писатели, когда обращались, точнее, к какой-то теме, пытались ее затронуть, они изначально ее начинали исследовать, выстраивать сюжет, исходя из того, а что оттуда может вычеркнуть цензура. И вот знаете, вот этот знаменитый прием от Гайдая, когда он намеренно оставлял в фильме какие-то сцены, которые знают, что эти сцены вызовут какой-то определенный триггер у цензоров, и в этом плане они обратят внимание именно на эти сцены, а те сцены, которые Гайдай хочет сохранить, они их оставят, потому что, вот знаете, вот специально такой отвлекающий маневр пытался делать Гайдай. И вот то же самое наблюдалось и в том числе и в отечественной литературе XIX века. И здесь, конечно, опять же, я хотел напомнить, что автор Кирилл Зубков, который, к сожалению, сейчас временно отсутствует в нашем эфире из-за каких-то неполадок со связью, очень хорошо прослеживает вот этот сюжет на примере Ивана Гончарова, автора «Обломова» и «Обрыв», еще одно знаменитое его произведение, и Александра Островского, драматурга. И вот один, помимо того, что занимался писательской деятельностью, он продолжал работать в том числе и в ранге чиновника-цензора, а другой, Александр Островский, непосредственно ощущал все последствия каких-то цензурных решений. Но вот Кирилл Зубков снова с нами. Кирилл, да, давайте останемся только в режиме звука.
Да, давайте так.
Да, да, и снова я хотел, наверное, вот повторить вопрос, к сожалению, связь оборвалась. Вот можем ли мы сказать, что цензура не была таким прям уникальным российским явлением, вот в том виде, в котором вы описали, и вот в разных странах, несмотря на декларирование прав и свобод, цензурные ведомства существовали, во многом были схожи с теми по функциям схожи с теми, что были и в России?
Да, спасибо за вопрос. Да, еще раз прошу прощения за проблемы со связью. Сейчас должно быть получше. Слышно?
Да, да, да.
Прекрасно. Да, итак. Цензура в XIX веке была практически везде. Да? То есть очень сложно найти место на карте мира, где в середине XIX века цензуры бы не было. Ну, действительно, номинально говоря, цензуры печатных изданий не было в Англии. Да? Номинально не было. Но если не было цензуры печатных изданий, не значит, что не было цензуры вообще. Потому что в середине 19 века это побольше, наверное, круги, ну, в первую очередь, тогда считалось. Да. Соответственно, например, цензура театра в Англии была. Там, цензура театра существовала в Англии довольно удивительным образом, но официально существовала до 1968 года, да, то есть до второй половины 20 века. Ну, фактически она, правда, перестала действовать несколько раньше, да, но тем не менее существовала она официально очень долго. Так что в этом смысле, да, и цензурные ведомства, они, разумеется, обменивались разными приемами, да, практиками, да, разными методами действий и так далее. Ну, например, идея наказывать деньгами, да, если напечатал что-то не то, то тебя штрафуют. Эта идея была очень-очень популярна. Ее, например, Российская империя позаимствовала, видимо, из Франции. Из Франции Наполеона III. В России это завели уже в середине 60-х годов 19 века, во Франции существенно раньше. Да, ну вот, вот, скажем, характерный пример. Ну и так далее. Ну, можно говорить, что российская цензура была жестче, чем в большинстве других стран. Но это, опять же, смотря с чем мы сравниваем. Например, если сравнивать с французской цензурой, то, наверное, да, российская была жестче. Если сравнивать, например, с испанской цензурой 19 века, то не уверен. Ну, для сравнения, в Испании, например, например, была, скажем, семейная цензура. Жена не могла ничего печатать без разрешения мужа. Да, вот ничего, вот до такого в Российской империи не додумались, надо сказать.
Да, это, конечно, замечательный пример, но я почему-то сразу вспомнил, когда вы заговорили об испанской цензуре, вот этот знаменитый скетч от Монти Пайтон про испанскую инквизицию. Это, да, такие мои параллели. Но вот если...
Нет, конечно. Конечно, инквизиция тут с этим связана, разумеется, потому что это как раз, собственно, результат действия церковной цензуры, да, которая в Российской империи... последствия отдаленные. Да? Хотя в Российской империи, разумеется, такой жесткой церковной цензуры не было. Да? Церковная цензура в силу того, что церковь не играла столь большой роли. Да? В Российской империи церковная цензура распространялась только на издания, непосредственно посвященные религиозным. Если вот богословский какой-нибудь трактат, тогда да, церковная цензура будет. Да? Если там светский роман, то нет, ничего подобного.
А вот, Кирилл, как вы считаете, то преследование со стороны цензоров, которым подвергся Лев Толстой, может, это как раз не является ли это примером в том числе и церковной цензуры в России?
Ну, нет, смотря что считать, конечно, церковной цензурой. Да? То есть надо понимать, что собственно, допуском к публике произведений Льва Толстого церковь не занималась. Да? И более того, если бы церковь попыталась в эти дела влезать, ей бы наверняка сказали, что не стоит, это дело не ваше. Да? То есть это, собственно, Понимаете, вообще, когда влезаешь в историю цензуры, немедленно вот оказываешься перед лицом кучи парадоксов. Да? Вот, например, тот факт, что церковь в Российской империи полностью зависела от государства, это вроде бы плохо и вроде бы должно способствовать как раз жесткости цензурного контроля. Но на самом деле это способствовало тому, что церковь не могла запрещать все то, что ей хотелось. Да? То есть это в конечном счете в некоторых случаях ситуациях помогало. Точно так же, как то, о чем я говорил с самого начала. Да? Вроде бы цензура создается государством, чтобы ограничивать общество. Но на самом деле общество посредством цензуры начинает влиять на государство. Да, вот. Тут эти вещи такой типичный парадокс, к которому привыкаешь, когда начинаешь заниматься.
А вот, Кирилл, раскройте, пожалуйста, подробнее, что значит...
Опять не слышно?
Общество начало посредством цензуры влиять на государство. Как это проявилось в России?
Как это появилось, сказать трудно, но как вообще общество посредством цензуры влияет на государство, это очень, на самом деле, ну, по-своему, просто. Ведь, чтобы заниматься цензурой, нужны цензоры, правильно?
Все так.
Соответственно, откуда мы... Да, значит, откуда мы возьмем цензор? Вот представьте, что вам нужно заниматься цензурой, например, литературных произведений. Да? Современная литература — это вообще что-то довольно сложное и малопонятное. Но это нам кажется, что, понимаете, я не знаю, вот поэзия 19 века — это что-то общеочевидное, мы все это проходили в школе и так далее. Но ведь тогда это была современная поэзия, да, сложная, непривычная, странная и так далее. Соответственно, чтобы ее ограничивать, чтобы это контролировать, нужно научиться ее для начала понимать. Нужно понимать, что читаешь, да? что ты цензуруешь. Соответственно, в цензор нужен человек, который в этом всем разбирается. Значит, в цензор неплохо бы взять человека какого-нибудь литературно грамотного, да? Желательно что-то в литературе следующего. Таким образом, в цензуре, если у нас цензоры оказываются или анекдотически невежественными, неспособными понять, что они цензуруют, или это оказываются люди, тесно связанные с современным литературным миром. А если человек тесно связан с современным литературным миром, он хотя бы отчасти является носителем каких-то ценностей до этого литературного мира. И, соответственно, эти ценности начинают привносить в деятельность цензурного ведомства. Да? Ну, может быть, немножко сомнительно, но он учащийся, поэтому, конечно, надо его разрешить. И вот таким образом, да, эстетические оценки, характерные для современных, неожиданно влезают в деятельность ведомства, которое должно по теории с этими самыми литераторами бороться или, по крайней мере, их контролировать. Вот, собственно, так это и работает. Да?
Угу. Механизм понятен. Я напомню, что это программа «Книжное казино». Да, тут у нас опять есть некоторые неполадки со связью. Напомню, что это программа «Книжное казино. Истории». У микрофона Никита Василенко. В гостях у нас кандидат филологических наук, историк литературы Кирилл Зубков. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами, и скоро совсем мы вернемся. Продолжаем нашу беседу. Напомню, это программа «Книжное казино. История». Микрофон Никита Василенко. Сегодня у нас в гостях Кирилл Зубков, автор книги «Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века». Книга выходит в издательстве «Новое литературное обозрение» и уже сейчас доступна для предзаказа. Но если вам не терпится получить какую-то еще книгу, то обязательно заходите в магазин shop.diletantmedia, где мы предлагаем вам самые разные наборы. В том числе сегодня несколько книг хотел бы представить. Это «Отряд отморозков», «Миссия Алсос» или «Кто помешал нацистам создать атомную бомбу» автора Сэма Кина. И книга вышла в Альпине Паблишера. Кроме того, не забывайте, что есть очень интересный сборник документов эпохи Николая I. И там много-много разных интересных переписок вас ждет с составителем Марохин. Это в том числе доступно в магазине shop.diletant.media. Ну и помимо прочего, меня коллеги попросили обратить внимание на Бориса Пастернака, который точно так же присутствует в нашем магазине. Сейчас вот я проверяю, есть ли в наличии, да, действительно, все еще есть летописи жизни и творчества Бориса Пастернака, том 1 с печатью от «Эхо», доступно для тех, кто любит историю литературы. Пожалуйста, проходите в магазин shop.diletant.media. Но мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Зубковым. И здесь мы остановились, наверное, в важном вопросе, который я уже давно анонсировал, но все как-то не нашел время его задать. Кирилл, объясните, почему ваши исследования цензуры XIX века строятся в основном вокруг двух персон? Это знаменитые писатели Иван Гончаров и Александр Островский.
Да, спасибо. Ну, нет, на самом деле, до какой-то степени отчасти случайно. Да, то есть не то, чтобы вот именно эти две фигуры дают нам какую-то уникально ясную картину по сравнению со всеми остальными. Да. В этом смысле можно было бы взять и каких-то других писателей, но так уж получилось, что Островский и Гончаров — это вообще старый предмет моего интереса, и пока я занимался ими много лет, наверное, порядка 15, и, соответственно, вот за эти 15 лет оказывалось, что практически все, о чем бы я не хотел писать по поводу Островского и Гончарова, в той или иной степени было связано с цензурой. И в какой-то момент мне начало закрадываться подозрение, что на самом деле о чем не напишешь по поводу литературы 19 века, все равно какая-то связь с цензурой будет. Да? Это не какая-то исключительная особенность этих двух людей, а это просто везде всегда так было. И, собственно, вот так я пришел к идее того, чтобы показать, до какой степени цензура была как бы встроена в нормальные, не в смысле нормативно приемлемые, а в смысле общераспространенные, да, и общепривычные механизмы, посредством которых производилась литература XIX века. Ну и, в общем, оказалось, что действительно цензура была, собственно, одной из самых важных частей вот этих механизмов, да, производства тех самых произведений, которые мы привыкли читать как что-то такое вечное, универсальное, не имеющее прямого отношения к цензурному ведомству.
Но все-таки именно персонаж Гончарова меня здесь заинтересовал, его личная история. Для него вот эта служба цензором, это был тяжкий крест, бремя, или он все-таки это относился довольно нейтрально, как к службе и своей непосредственной государственной обязанности?
Да, спасибо. Ну, тут грустная история. На мой взгляд, для Гончарова это, и не только для Гончарова, для очень многих российских литераторов, это была большая ошибка. Да? Гончаров это испытал, наверное, больше, чем кто бы то ни было. То есть, когда Гончаров устроился в цензуру, это ведь был очень короткий, но очень нехарактерный период, да, начало царствования Александра II. Период, который часто называли оттепелью современники. Это, кстати, да, слово «оттепель» по отношению к политическому курсу исторической эпохи, это не Эренбург придумал по поводу Хрущева, это придумали во время Александра II. И Эренбург, видимо, цитировал, я так подозреваю. Ну вот, и, собственно, и у них была надежда, очень многие ее разделяли, не только Гончаров, что между литературой и государством можно установить какое-то продуктивное взаимодействие, для всех полезное. Вот, что это, да, и что, грубо говоря, честные, порядочные администраторы и ответственно относящиеся к своему общественному долгу литераторы могут помочь друг другу, чтобы чего-то вместе добиться. Вот это, наверное, нет, но я думаю, что в 1856 году это звучало далеко. Литераторы в цензуру пошли, да, и там служили. И Гончаров был одним из них. И потом, если мы посмотрим на то, что Гончаров будет вспоминать свою цензурную службу после того, как она закончится, видно, что он, в общем, в этом раскаялся. Да? Но в то время ему, и не только ему, повторяю, казалось, что чего-то на этом пути можно добиться. В общем, история, по-моему, на самом деле довольно грустная. Угу.
Но вот история Островского для меня породила во мне другую мысль, что во многом цензура, даже если несмотря на то, что пыталась как-то усмирить автора, в какой-то степени она приносила пользу его известности, возводила его, не знаю, в ранг страдальца, а в русской православной культуре страдалец – это, по сути, святой. И во многом даже цензура, несмотря на то, что вот именно пыталась вставлять палки в колеса, способствовала популярности авторов. А какие еще, не знаю, скажем так, позитивные стороны цензуры мы могли наблюдать, которые появлялись вопреки ее действиям?
Ну, позитивная сторона цензуры, это, конечно, боюсь, не очень удачно.
Оксюморон.
Да. Ну да, да, да. Ну, то есть цензура, да, ну, то есть, да, ну, то есть цензура, да, вот, собственно, я об этом как раз, к этому я все время возвращаюсь, да. То есть в том-то и дело, да, что цензура – это, грубо говоря, механизм, который всегда имеет какую-то обратную связь, да. То есть вот когда вот государство начинает, или там не государство, или церковь, или, я не знаю, бизнес, ну, кто-то, кто занимается цензурой, да, вот он начинает активно давить там на, условно, условно говоря, литературное сообщество, да, или там пытается влезать в сферу эстетического, неожиданным образом оказывается, что этот механизм начинает работать как бы в обратную сторону. И вот с Островским, да, это очень яркий пример, да, и тут дело даже не в мученичестве, а просто в непредсказуемости, в сложности непредсказуемости последствий цензурного вмешательства. Вот Островского запретили ставить поначалу, ну, в начале его литературной карьеры, да, его какое-то время не ставили. Соответственно, вместо того, чтобы видеть его на сцене, его люди читали. Когда люди начали его читать, они заметили, что это вообще-то очень сложный и незаурядный писатель, который не просто что-то там для сцены поставляет, да, какие-то пьесы, вот, а которого можно обсуждать в самых разных других отношениях. Литературная критика начинает его обсуждать. И дальше литературная критика, как бы привыкнув его обсуждать, начинает его воспринимать как одного из очень значимых писателей. И это в итоге, когда Островский таки появляется на сцене, вот эта репутация как большого писателя в итоге ему очень сильно поможет и в сценическом успехе тоже.
Да, и не зря мы сейчас, если просто в Google вобьем имя и фамилию Островского, то увидим, что много-много театров названы его именем. Ну, во многом это, конечно, способствовала советская власть, но это уже отдельный вопрос. А помимо прочего, вот как наступал, во многом усиливался научно-технологический прогресс, насколько это был вызов для цензуры, появление разных таких способов передачи информации, как телеграф, не знаю, появление железнодорожного сообщения. Я к тому, что всегда прогресс – это то, что мешает всему консервативному, в том числе и цензуре. И вот в этом плане цензура и научно-технический прогресс – это скорее союзники или соперники?
Ну, как сказать? Я бы сказал, что цензура — это такая, ну, теневая сторона прогресса. Да, то есть...
К сожалению, связь у нас совсем разладилась. Я предлагаю нашим режиссерам отключить Кирилла Зубкова, потому что все равно скоро у нас будет время для Николая Александрова. Но я думаю, мы еще с Кириллом встретимся отдельно, когда нам позволят условия, потому что сейчас, к сожалению...
Тем больше...
Кирилл, извините, вы снова прервались, можете повторить вашу реплику еще раз, потому что, да, связь сегодня с нами просто играет злую шутку в честь 1 апреля.
Да, еще раз прошу прощения, вот что-то, наверное, с моей стороны нехорошо. Ну, да, я говорил о том, что цензура – это теневая сторона прогресса, да, прогресс, в том числе и прогресса социального, и прогресса научно-технического, да. То есть чем больше у нас появляется средств массовой информации, которые могут влиять на широкий круг, ну, людей, да, самых разных, тем больше возникает стремление их контролировать, это средства массовой информации. Тем больше они, грубо говоря, начинают казаться опасными. Соответственно, да, и наоборот, чем больше стремление контролировать, чем больше мы пытаемся их контролировать, тем больше мы как бы признаем их значение, да, этих средств массовой информации, его подчеркиваем. То есть, собственно, ведь когда у нас, условно говоря, там в сообществе, да, не знаю, там, когда у нас средства информации ограничиваются слухами, там, да, которые распространяются в деревне, собственно, никакой специальной цензуры, как отдельного ведомства, нам не нужно. Да? Вот, когда у нас появляется, не знаю, там, книгопечатание или широко распространенные театры, вот тогда, конечно, цензура становится нужна. Ну и потом, да, и чем дальше, и когда появляются новые вот эти масс-медиа, цензура становится все более и более, ну, как бы активной и жесткой. Да? Например, нигде и никогда печать не цензуровалась так строго, как кино, когда оно появилось. Да? Вот, а вот, да, когда появилось кино в первые годы, абсолютно все и во всех странах были уверены, что, конечно, необходима цензура кино, потому что это очень опасная вещь, кино. Да? Вот оно очень слишком наглядное, слишком эмоционально действующее, слишком общедоступное.
Кирилл, к сожалению, сегодня связь не на нашей стороне. Я предлагаю сегодня прервать наш разговор, но обязательно встретиться еще раз, поскольку действительно много еще не обсуждено. И тем, кому не хватило нашей беседы, я уверен, очень многим не хватило, опять же, из-за проблем со связью, книга «Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века» выходит в издательстве «Новое литературное обозрение». Она уже доступна для предзаказа, и я вам ее всячески рекомендую. рекомендую, поэтому следите за анонсами, и спасибо Кириллу Зубкову, что нашел время, но мы встретимся, Кирилл, я предлагаю в другой раз, чтобы уже продолжить нашу беседу и обратиться еще и к другим каким-нибудь темам, связанным с историей отечественной литературы. Кирилл, спасибо большое, ну а мы двигаемся дальше, скоро подключится Николай Александров с очередным обзором книжечек. Ну вот я хотел сегодня вам порекомендовать одну из книг Бориса Акунина, его цикла «История российского государства», и именно художественную вот эту параллель, которая сопровождает каждую часть истории российского государства Бориса Акунина. По следам книги «Просвещать и карать» я очень много вспоминал его художественное произведение Бориса Акунина, я имею в виду, конечно же, «Дорога в Китеж», который как раз охватывает период правления Николая I, Александра II и даже немного Александра III, ровно те как раз периоды, на которых делает акцент в своей книге Кирилл Зубков. И там во многом строится повествование не сколько вокруг цензоров, хотя они тоже там присутствуют как персонажи, и в том числе отдельно раскрывается линия журналистики, отечественной журналистики середины XIX века, какой она была при Николае I, при Александре II. Но отдельно мне понравилась сюжетная составляющая вот этого вечного спора западников и славянофилов. И Акунин по-новому на нее смотрит, на эту всю историю. Да, там много разных интересных персонажей присутствует, в том числе таких легендарных, как Достоевский. Естественно, не обойтись без обер-прокурора Победоносцева, как учителя Николая II и бравого советника Александра III. И во многом вот этот спор славянофилов и западников, он, конечно, да, проливает свет на все происходящее сейчас, когда сторонники, не знаю, развития третьего пути России говорят одно, те, кто говорят, что Россия должна повернуться на восток и начать свою дружбу с Китаем, говорят другое. Третьи призывают не сворачивать с нашего европейского пути развития и все прочее. И вот это все уже было, это все было в нашей истории. И интересно на это взглянуть все, конечно, с художественной точки зрения, которую нам предлагает Борис Акунин. И помимо прочего, отдельно он часть этого романа «Дорога в Китеж» вывел в повесть, которая называется 1881, то есть 1881 год. Почему такое название? Потому что оно связано с датой 1 марта 1881 года, когда был убит государь Александр II. Александр II буквально 2 марта собирался даровать России конституцию, и Россия могла стать действительно конституционной монархией и выйти на какие-то демократические треки своего развития, но благодаря террористам-бомбистам, хотя слово «благодаря» тут звучит некорректно, увы, Россия сошла с своего демократического такого поступательного развития, и вот 1881 год стал для истории России, по мнению в том числе Бориса Акунина, роковым на фоне тех потрясений, которые Россия испытала потом в 20 веке. И в этой пьесе 1881, точнее 1881, как называют сам автор, раскрывается как раз вот эта история, когда Александр III приходит к власти, понимает, что его батюшка, покойный государь Александр II, слишком много дозволений своим подданным разрешил, и вот решил провести Александр III контрреформы, и вот все демократические начинания Александра II развернуть. И здесь у нас, к сожалению, все пошло наперекосяк. Ну, такой делается вывод из этой пьесы, но во многом интересно то, как влияли на государя Александра III и его советники, в том числе Победоносцев. И вот этому посвящена пьеса, как они, по сути, манипулировали государем, чтобы направить его в другое направление, в другое политическое русло. Эта пьеса до сих пор идет в Александрийском театре Санкт-Петербурга. Естественно, на афишах имя Бориса Акунина стерто, но вот пьеса сейчас вышла, она доступна в электронном виде и в качестве печатной книги. И обратите внимание, и те, кто в Петербурге, обязательно сходите на постановку, пока и ее не запретили. Но а я передаю слово Николаю Александрову, и, как всегда, на своем месте книжечки. Николай, рад видеть, приветствую.
Никита, добрый день. Несколько будет книжек в моем обзоре. Наверное, первое я хотел бы в первую очередь обратить внимание. Она а вышел только что в издательстве библиотека Михаила Гринберга. Это книга Марии Галиной, которая, в общем, достаточно хорошо известна и как поэт, и как прозаик в России до начала войны. Мария Галина уехала в Одессу. И вот сейчас вышла ее книга «Возле войны. Одесса. Февраль 2022. На лютый 2023». Ну, можно сказать, что это автобиографические записки и что это дневник. В каком-то смысле это и хроника последнего года, но хроника, в общем, достаточно своеобразная. Это не просто перечисление хронологии событий или внимательное отслеживание того, что происходило в течение этого года. Хотя понятно, что автор, как многие, пристально следил за новостями. И, собственно, в новости был погружен, особенно в первую половину прошедшего года. Но в то же время это впечатление, это скорее переживание того, что происходило через будни, через то, с чем человек связывался, сталкивался в повседневности. Разумеется, что здесь довольно много откликов и на какие-то новостные события, разумеется, на то, что происходило в Фейсбуке, в частности, в российском Фейсбуке, то есть отслеживание из социальных сетей. Учитывая интересы Марии Галиной и то, что она в первую очередь поэт и писатель, конечно же, именно эта гуманитарная, литературная составляющая также входит в эту книгу. Предисловие книги написал Михаил Эдельштейн, и он вполне справедливо пишет, что это во многом еще и рассказ о городе, который был, который остался в памяти у многих, который меняется и, в общем, достаточно сильно изменился за прошедший год. «Возле войны» название, я бы так сказал, мягкое. Конечно, речь идет об Одессе, это не центр событий. Но это все-таки война. Когда звучат сирены, отключается электричество, пролетают ракеты, это нельзя назвать местом, которое находится где-то около. А это все-таки переживание того, что можно назвать войной. И самое главное, что это откладывается в первую очередь в сознании. И вот это психологическое переживание войны, да, его никак ничем не заменить, никакими эвфемизмами, никакими другими описаниями или определениями. Это то, что существует сегодня, то, с чем человек сталкивается ежедневно. И, разумеется, вот эти будничные дни – самые разнообразные разговоры, встречи с людьми, бытовые особенности, реакции на новости, реакции на отклики. Вот это вот все наполняет книгу. Книга во многом, конечно, может целому ряду, особенно российских читателей, показаться резкой, тем более, что вот ее, если угодно, направление или одна из составляющих, она видна уже в названии: февраль 2022, лютый 2023. И сам вектор, по которому, собственно, идет повествование, да, и сами переживания, они, их направление, они в данном случае достаточно показательны и симптоматичны. Мне кажется, что эта книжка чрезвычайно важна. Важна не только с точки зрения отслеживания фактур того, что происходило, какие события. Понятно, что целый ряд событий, разумеется, Мария Галина не может не оставить в стороне, но просто потому, что они получили достаточно большой отклик везде, ну, начиная с крейсера «Москва», например. Да? Но важно еще и вот это разделение, которое, собственно, чувствуется в книге, как переживались эти события. И и само понятие войны, каким образом реализуется в этом повествовании, потому что оно входит в сознание. И это оказывается той чертой, которая чрезвычайно важна, которая является чертой разграничения, изменения человеческой психологии, человеческой психики, его взгляда, его мировосприятия, его воспоминаний и переживания сегодняшнего дня. Один из лейтмотивов этой книги, он также очень важный. Мария Галина пишет о том, как ее преследует сон, как она из Одессы возвращается в Москву для того, чтобы оформить какие-то документы. И каждый раз, когда она возвращается, она просыпается, и у нее постоянный рефрен: «Нет, я все-таки в Одессе, слава Богу, в Одессе». И вспоминает она, с другой стороны, что в Москве как раз снилась Одесса. И вот это разграничение, да, которое входит в сознание и подсознание, оно чрезвычайно важно. И его очень часто упускают, когда пытаются оценивать события или когда, в свою очередь, реагируют на какие-то оценки, эмоции. И книжка поэтому и достаточно важна с точки зрения настроения, с точки зрения того, как внутренне переживает человек. При том, что действительно есть, может быть, некоторые оценки, как я сказал, которые могут показаться резкими, но написана она вовсе даже не радикально. Это все-таки скорее фиксация, и это будни, это обыденная жизнь, это то, что входит в норму. И поэтому здесь уже не до резких оценок, да, это просто год, прожитый человек. А Мария Галина «Возле войны», Одесса, февраль 2022, лютый 2023, издательство «Библиотека» Михаила Гринберга. Книга вышла в Израиле, но, в общем, я думаю, что она при желании доступна читателям. Еще одна книга, которую я хотел сказать, уже с совершенно иной стороны. Хотя она все равно нас, все равно даже не события прошлого, мы уже говорили об этом, и в частности эмигрантскую литературу, воспоминания, которые появляются. А эмигрантскую литературу я имею в виду первые волны, революционные события 17-го, 18-го, 20-х годов. Они входят в контекст современности, и поэтому заставляют, в общем, иначе прочитывать эти тексты, иначе их воспринимать и иначе их применять к себе. Это книга, которая впервые вышла в 1969 году в издательстве «Мысль». Это воспоминания Бориса Александровского. Борис Александровский – коренной москвич, дед его был священником, отец – врачом. Детские годы он провел в больнице на Первой Мещанской. Первая Мещанская, собственно, его малая родина, можно так сказать, но, собственно, тот локус, да, те лары, которыми он связывал всю свою жизнь. Он окончил 6-ю московскую гимназию с золотой медалью. Затем был врачом, а затем, после революции, оказался военным врачом в Красной армии. А затем вместе уже с отступающими, уплывающими, покидающими Севастополь белыми войсками, оказался в Турции. Затем в Галлиполи, знаменитое место, да, где, собственно, военные эмигранты были сосредоточены. Долгое время жил в Болгарии, не в Софии, а рядом с Софией. У него был 30-дневный отпуск в году, он продолжал, собственно, врачебную практику. Но разбивал этот отпуск на 10-дневные отрезки и приезжал в Софию достаточно часто, и София довольно подробно описана. Ну а затем Вена, Швейцария, Франция и, собственно, парижская эмиграция, и парижская эмиграция достаточно подробно описана. В 1947 году Александровский возвратился в Советский Союз, возвратился, приехал в Россию, ну то есть в Советский Союз. Его известно, что он жил в Саратове, хотя его дальнейшая судьба не слишком известна. И на самом деле этот факт очень важен. Просто потому, что вот в этой измененной несколько оптике существование уже в Советском Союзе меняет и сам тон, и сам характер повествования. Удивительно, как это перемещение, как то, что человек оказался в совершенно другой обстановке, при том, что сам Александровский говорит, и его можно, в общем, понять, это вполне понятное чувство, что он не мыслил свою жизнь в эмиграции, и главное, при том, что он жил довольно активной жизнью, даже и занимался врачебной практикой, выступал с лекциями, писал статьи, но, тем не менее, возвращение на родину было для него чрезвычайно важным. Но как перемещение на родину влияет на саму оптику, на сам характер повествования, который, конечно, может быть связан не только с желаниями и волей самого Александровского, но и с тем, что книжка вышла в 1969 году. Но сегодня все эти интонации, все исправления улавливаются сразу. Они сразу оказываются видны. Вплоть до оценок деятелей культуры, русской культуры в эмиграции, оценки разных писателей. Понятно, что одни, как Куприн, например, вернувшиеся, да, оцениваются со знаком плюс, другие совершенно иначе. Эта книжка также важна для сопоставления не просто пространства, но разного идеологического пространства, о том, как та или иная ситуация влияет на воспоминания, на характер высказывания, на оценки, и как все это сегодня чувствуется в тексте. Еще об одной книге я хотел сказать, но это, видимо, уже отложено.
Да, это уже смотрите в следующей серии. Николай Александров.
Да, это станет в следующей серии. Просто не хотелось мне только на этой ноте завершать, поэтому я просто произнесу название. Это замечательная книга, которая вышла в издательстве «Слово. Любовь и страсть в искусстве возрождения. Ренессанс в Италии». Ее автор Ольга Назарова. И с этого, наверное, мы начнем наш следующий обзор через неделю.
Обязательно начнем. Николай Александров и рубрика «Книжечки». Если вам мало Николая, вот Юлия из Минска напоминает в чате, что можно слушать на «Эхо онлайн» в 21:45 «Радио Детали» вместе с Антоном Орехом. А «Книжное казино» прощается с вами. Берегите себя. Спасибо. До новых встреч.